То, книга Берешит. В общем, мы завершаем. Где мы находимся? Мы находимся в главе Ноах. Я сейчас скажу место, где мы точно начнем. Двадцать восьмой стих. Девятая глава, 28 стих. Если кому интересно. Вот мы только закончили о том, как Тора говорит о том, как Ноах вышел из ковчега, как он посадил виноград, как он напился пьяным, и как Кнаан совершил непотребство и был проклят. И это мост своего рода. То есть, с одной стороны, это как бы завершение темы потопа, вот, но это не только завершение темы потопа, потому что следующая тема – это Вавилонская башня. Вавилонская башня, которая дальше, так сказать, дает нам мост, ну, скажем так, к жизни Авраама и к дарованию Торы в конце концов. Для чего я это говорю? Что вот это вот упоминание о проклятии Кнаана и его потомков, оно не случайно, потому что когда Аврааму было обещано, что его потомство унаследует землю Израиля, в этой земле жили как раз потомки Кнаана. То есть вот это проклятие, которым Ноах проклял Кнаана, оно совершенно не случайно. Оно здесь находится для того, чтобы создать как бы базу, создать почву для того, чтобы понять, как бы, почему, да, почему обещание, то есть вот этот вот обет дать землю Израиля, он был дан в такой форме, что Израиль должен унаследовать землю 10 там, или 7 кнаанских народов. Ну, Аврааму было обещано 10, реально унаследовали 7, в будущем опять будет 10. Вот, ну, то есть я к чему говорю? Что вот эта история, это с одной стороны завершение потопа, а с другой стороны, это уже начало истории про Вавилонскую башню, про расселение народов. И именно в таком контексте, в самом простом смысле, надо понимать то, что говорится дальше. Да. Это 28 стих. «Вайхи Ноах ахара мабуль шлош мол шана вахамишем шана». И жил Ноах после потопа 350 лет. Ваи, коли мой Ноах, теша мод шанавы, хамишем шанавы, амос. И была вся жизнь Ноаха, все дни его, 900 лет, и 950 лет, и он умер. 600 лет Ноах прожил до потопа, и еще 350 после потопа. Понятно, что трудно найти простой смысл во всем том, что говорится здесь, в этих годах и в родословных. Хотя некоторые из них, они как бы понятны и с точки зрения простого смысла. Вот. Понятно, что есть в этом глубокий смысл, до которого нам все равно не докопаться. Мы как минимум это прочитаем. Вот. Важно, что тут Рамбан приводит о том, что из вот этих родословных, как они здесь приводятся, из годов жизни выучиваются простые вещи. Да? То есть, например, как коротко было свидетельство, переданное через Авраама его потомкам в Израиле о сотворении мира и об истории с потопом. Коротко, в смысле, как мало людей в этом свидетельстве участвовало. Потому что Авраам, как выясняется, он получил прямое свидетельство от Шема, который сам был участником событий потопа. А о сотворении мира он знал от Ноаха, его отца, который знал от своего отца, а значит отец Ноах, он уже как бы от Адама знал. То есть все очень было. То есть свидетельство было очень короткое, да? То есть, соответственно, Яаков все это мог услышать от Авраама и рассказать тем, кто были в Египте. То есть совсем немного было свидетелей в этой цепочке передачи этих свидетельств. Да? Кстати, помните, я на прошлом уроке упоминал этого халдейского мудреца, на которого ссылается Сфорна, который тоже как бы приводит свое как бы независимое, очевидно, свидетельство о потопе, о происхождении этих халдеев, вавилонян от потомков Ноа. Вот. Так вот, ну, в общем, это надо прочитать. Да. Велю талдот бней нох, шем хам веяфет, вейвалдулеем баним, ахара мабуль. И вот это вот порождение, ну или потомки Ноха, шем хам веяфет, и родились у них дети после потопа. И дальше начинается перечисление. Но тут много интересного, как бы для пытливого ума. Слова знакомые попадаются, особенно если, в смысле, имена потомков, они как бы нам известны отчасти, да? Вот. Ну, обращу внимание. Еще интереснее почитать переводы на арамейский язык, потому что они часто эти имена переводят, то есть как бы названия народов или стран, в которых они жили, да? Есть немножко расхождение, как понимать. То есть они переводят на современный, более понятный им временам переводчиков арамейский язык, и появляется еще больше знакомых географических названий, вроде Азии там, или Германии. Это, вот. Но как бы возвращаясь к тому, о чем мы говорили на Дере Хашем, я не знаю, какой мусар или алоху можно из этого выучить. Да? То есть это может быть само по себе интересно, но... То, бней Яфет, Гомеру Магог, Мадай в Яван, Витуваль в Мешех Ватирос. Ну, здесь Мадай и Яван нам знакомы. Мадай в смысле это Мидия, а Яван это, известно, это Греция. Во всяком случае, древние. У бней Гомер Ашкина Магог, ну, это как? Это известно нам, известно, из пророков известно, да? Я имею в виду, что научной ценности это название не имеет никакой. То есть, с какого Магога имеет в виду пророк, точно так же непонятно, как и здесь. Да? Это никак не просвещает. Я вот что имел в виду. То. Да, и начинается с Яфета. Начинается с Яфета, потому что он здесь назначен старшим, несмотря на то, что есть разные мнения у мудрецов, кто был старшим, есть, которые считают, что Шем. Но здесь, я так понимаю, по общему мнению, порядок представления потомков такой, чтобы закончить родословной Шема, то есть сначала приводится родословная Яфета, да? Вот. Потом родословная Хама произошла, а потом приводится родословная Шема. Почему? Потому что цель-то в родословной Шема, чтобы прийти к рождению Авраама. Да? То есть уже сейчас Тора пошла нам рассказывать о том, что произошло в поколении Вавилонской башни. То есть, и с точки зрения простого смысла, все это делается только для того, чтобы как бы объяснить, показать, каков был расклад в мире. Да? И это будет видно, очевидно, еще увидите здесь, сейчас мы дочитаем до соответствующего места. То есть, здесь не только приводится как бы общая такая родословная того, кто... какие народы от кого произошли. Да, у бней Гомер Ашкенас верифат витугарма, вот Ашкенас тоже знакомое слово, да? Вот. Гомер мне тоже всегда вызывает ассоциации, но я не думаю, что это тот старый слепой грек, который сочинил.
Это гарма, это хазары.
У бней Яван, Элиша, витаршиш, китим, витайданим, Мелу нефраду и ей агаим бы арцатам, ишле лешаноли мешпахатом бы гоеем. Вот от них распространились острова народов по землям, каждый с языком своим, по семьям своим, ну, как бы по родословной своей. Тут есть несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. То есть, во-первых, только про Яфета сказано, что отсюда острова, откуда-то острова взялись, непонятно. Это, во всяком случае, простой смысл, острова. Да? Вот. Я не увидел в комментаторах, чтобы кто-то говорил об этих островах, как о чем-то другом, там, символическом, например. Да? Есть, может, они жили оазисами. Да? Вот. Ну, значит, что комментаторы говорят по поводу этих островов, что вот именно сыновья Ефета, они распространились по миру таким образом, что они фактически и заселили весь мир. В отличие от потомков Хама, и, соответственно, Кнаана, значит, как бы из жизни описания которых видно, что они поселились очень компактно в очень конкретном месте. То есть вокруг Египта, и вот в Египте и вокруг него. То есть это как бы...
Я просто... Китайцы это потомки Ефрата?
По-простому, да. То есть по-простому, совершенно верно, совершенно верно вы заметили. То есть что я хотел это как раз сказать? Что по-простому большинство населения Земли это есть потомки Ефрата. Я имею в виду вот, чисто как бы физически. Там всякие культурные наследия, влияние, там философия и так далее, это уже вторая вещь. Да? Это уже потом. Об этом нужно отдельно говорить. Но чисто физически большинство населения Земли, большинство народов, они происходят из Ефрата. Об этом здесь и сказано. Рамбан, по-моему, это говорит, если я не ошибаюсь. Почему сказано про Ефета, вот именно про его потомков, что они распространились по островам, там еще где-то, то есть видно, что они распространились по всей земле. Потому что обещал же Всевышний, да, что он сделает Ефету хорошо, расширит, и вот он его и расширил. Да? Вот. То есть как бы простой смысл того, что здесь сказано, это то, что именно потомки Ефрата, они как бы большей частью и заселили землю. Поэтому вот у них такая вот отдельность. И действительно, особенно если обратить внимание, да, если обратить внимание на переводчиков, среди потомков Ефрата, ну вот, чтобы не брать, сейчас найду, может быть, даже. Тут и Африка, и Германия, это Тургум Ярушалми, да, Тургум Ярушалми. Вот он, Убной Ефрат, Гомер, Вешум, неважно, да, и Африка, и Германия, у Македония, в Ятене, не знаю, что такое Ятене, может ничего, а может и Япония, я не знаю, да, вот, как бы, в Итарке, Туркия тоже какая-то. То есть переводчики, как бы, уже более поздних времен, они, как бы, узнавали, видели в этом страну. Германия, да. Вот, например, Германия упоминается и в Талмуде, в Агаде, Виленский Гаон приводит эту, значит, и там Германия упоминается как бы в таком контексте, «Зе Германия шель Эдом», то есть страна Германия, относящаяся к области Эдома. Ну, Эдом это Исав, он из потомков Шема, да? Вот такое удивительное расхождение появляется, что древний перевод относит Германию к потомкам Ефрата, а как бы более позднее толкование времен написания Талмуда, она однозначно относит Германию к Эдому. Это вот как раз то, о чем я говорил, что, скажем так, плоть народа, да, это одно, то есть это может происходить из потомков Ефрата, да, или из потомков Хама, а дух народа – это что-то другое. И это же сам Талмуд говорит, что 70 народов есть в этом мире, 70 народов есть в этом мире, но все они пошли, то есть все они находятся под властью либо Эдома, то есть Эсава, либо Ишмаэля. То есть, скажем так, как бы духовные пути, да, народов, они после появления Авраама, они разделились как бы, между потомками Авраама. Да? Вот. Поэтому, то есть мы можем относить, ну, опять же, это все чисто теоретически, да, то есть мы можем относить Германию там, или Рим к потомкам Исава, но имея в виду при этом, то есть помню о том, что скорее всего имеется в виду, что это духовные потомки Исава, а не... в прямом смысле физически. А физически похоже, что почти все потомки Ефрата. Вот. Кстати, насчет китайцев разные, как бы. Кто-то относит их просто к потомкам Хама тоже. Да? Ну,
к детям Авраама, от которого?
к детям Авраама от Ктуры, да? Но не Рамбам точно, потому что Рамбам расселил всех детей Авраама от Ктуры вокруг Ближнего Востока. Да? Вот. Так вот, это были потомки Иафета, да? Которые распространились по островам своим, по странам, каждый по языку своему, так сказать, по семье, по происхождению. Убней Хам, а вот дети Хама, Куш, Мицраим, Упут, Викнаан, значит, Куш, Мицраим, Пут, Викнаан, Убней Куш, Сава, Вехавиля, Весавта, ты бабушка и дедушка, да, Верама, Весавтаха, Увней Раама, Шова, Ведадан, и дети Раамы, Шова, Ведадан, Викуш Ялат это Нимрод, Уехели Йод Гиборба Арец. Вот вам, пожалуйста. А Куш породил Нимрода, и он стал, и он начал быть первым богатырем на земле. То есть это вот выпадает сразу. Нимрод выпадает. Вот. Рамбан говорит, что, во-первых, так сказать, по-разному описано происхождение. То есть те, кто до этого были, это, собственно говоря, не имена сыновей, а имена народов или земель, которые они занимали. То есть первый человек, который упомянут здесь лично, это Нимрод. То есть это первый, кто удостоился после Ноха и его детей личного упоминания в Торе. Почему? Раши говорит, Раши объясняет эту историю про Нимрода. Да? Нимродом его назвали, Нимрод, потому что это от слова, от корня мерет, бунт, гибор, в смысле могучий, да? Это означает, что он стал первым царем на земле, первым правителем, то есть он первый, кто получил власть над другими людьми. И он распространил эту власть практически на весь тогда населенный мир. Так это очевидно. Да? Скорее всего, так это следует из простого смысла за каким-то исключением. Да? И дальше, так он как бы распространил это царство не во славу Всевышнего, как следовало бы правильному царю, а вопреки как бы ему. То есть он как бы оппонировал. «Вегу ая гибор цайт», и был он великим охотником, это простой смысл. Да? Но Раши говорит, что охотником он был не в прямом смысле, не в прямом значении этого слова, а в переносном. То есть он расставлял сети на людей, завлекал их, вел за собой, не в ту сторону. Лифне ашем, то есть перед Всевышним, в смысле, что он ловил людей, как бы перед Всевышним, не позволял им приблизиться ко Всевышнему. Алькен ямар кенемрод гибор цайт лифне ашем. И поэтому говорят, в смысле, стало это вот такой притча во языцах, да? И поэтому говорят, подобен Немроду, да, великий охотник перед Всевышним. Это как Раши говорит. В смысле, великий охотник, великий соблазнитель людей, чтобы увести их от Всевышнего. То, что объясняет Раши. Тут есть интересный диалог, да? Значит, Ибн Эзра, он как раз объясняет эти стихи по простому смыслу. Не так, как объясняет Раши. Понятно, что Раши опирается на Мидраш. На Мидраш. То есть это непростой смысл Торы, если этот простой смысл вообще есть. Это как раз и есть как бы спор Ибн Эзры с Рамбаном. Так вот, Ибн Эзра объясняет по простому смыслу. Просто что Нимрод. Вот он был великий охотник, да, и он охотился на всякого рода животных очень успешно. А лифне ашем перед Всевышним, это значит то, что он приносил их в жертву Всевышнему. Вот. И Рамбан, как Рамбан, он приводит этого Ибн Эзра, он цитирует его, говорит, что вот он оспаривает Раши и как бы объясняет простой смысл стиха, да, и оппонирует Ибн Эзра следующими словами, да, что не стоит превращать злодея в праведника вопреки традиции мудрецов, что если Мидраш сказал, да, что он был злодей, и слова эти Торы нельзя понимать по простому смыслу, значит, так оно и было. Да? Ну, Рамбан не сказал, что Ибн Эзра мигале по ним бетараши лёкая лаха, да? Он как бы не... не превратил Ибн Эзра в кофера, да, который отрицает традицию. Но Рамбан подчеркивает, да, что нельзя, да, то есть это точка зрения Рамбана как минимум, нельзя комментировать, да, стихи Торы, казалось бы, по простому смыслу, если это меняет принципиальное значение, которое придали этим словам мудрецы. По крайней мере, нельзя превращать злодея в праведника. Это вот то, что говорит Рамбан. Вот. И тогда, по крайней мере, в свете объяснения Рамбана, да, можно понять, почему Раши, который как бы взялся объяснять простейший смысл Торы, почему он объясняет не простой смысл, а Мидраш. Потому что это одно из тех мест, по мнению Рамбана, в котором простой смысл не имеет никакого смысла. Понятно, да? Вот. То есть, во всяком случае, в простом понимании. Это вот то, что говорит Рамбан на это место. Да, и понятно, что Немрод выскакивает, да? То есть Немрод нам интересен только по одной причине. Ну, кроме, опять же, каких-то глубоких изысканий каббалистических. Немрод интересен просто по одной причине. Потому что он был генеральным конструктором Вавилонской башни. Да? То есть это тот, кто затеял все это событие. И дальнейшее как бы противостояние, хотя в Торе трудно очень найти упоминание об этом, увидеть, как это сказано, хоть какой-то намек в Торе, хотя мы постараемся сделать. Но это главный оппонент Авраама, то есть это тот, с кем спорил Авраам. То есть мы видим, что уже в родословной Хама начинается история Вавилонской башни. Вот она начинается здесь, упоминание Немрода. В родословной Хама, естественно, который был проклят за своего сына Кнаана. А как иначе? О. Ну и дальше про него. «Ватии решит мамлахто бы Бавель, и было началом его царства в Вавилоне». То есть вот он был первым царем и начал царство не откуда-нибудь, а из Вавилона. Вот. «Ваирах, ваакат, вихалне, баарычинар». Ну и распространился еще и города, значит, еще земли, то есть, став царем в городе Вавилоне, он начал распространять свою экспансию, начал распространять свое царство дальше. О, Минары Цау Яца Ашур, Вейвен это Нинве, Вейтер Хавот Ир, Вейта Колах. О, и дальше. И из земли этой вышел Ашур. Я не понимаю, не все, что здесь объясняют, что значит вышел Ашур. Но вот можно положиться на Рамбана. Сейчас вспомню, что тут Раши говорит. Нету. В общем, ушел, да? То есть Рамбан говорит, или не Рамбан это? Глава дырявая. Неважно. В общем, есть комментаторы, которые говорят о том, что Ашур, да? Вот этот самый, из потомков Шема, да, он покинул царство Немрода именно потому, что он увидел это дурное намерение построить Вавилонскую башню. Тут, собственно, по-простому так и есть. Да? Вот. И из этой земли вышел Ашур и построил Нинве, ну, то есть Ниневию, да, то, что по-русски называется, Ветрахавотаир, и расширил город, и еще построил другой город Колах, Ветрасан бен Нинве бен Колах, и построил еще другой город между Ниной и Колохом, прямо как мост проложил, мегаполис построил. Еще раз, здесь обязательно здесь есть какой-то глубокий смысл, который я не знаю и даже искать не буду, слишком как бы сложно, да, сейчас. Да, собственно, и комментаторов нету. У Мицраим Йолат это Людим, вы это Наманим, вы это Лавим, вы это Нафтахим, вы это Петрусим. И дальше Тора возвращается опять к потомкам, да? То есть к родословной Хама. Значит, и Мицраим он родил Людим, вы Анамим, Лавим, Нафтухим, Петрусим, Кислухим. И оттуда вышли Плиштим и Кафтурим. То есть это уже население фактически земли, которая была обещана Авраамом. Выгнан, Ялат, это Цидон, Бхойра, Исахет, Веса, Ебуси, Вайтемария. Вот буквально кнаанские народы. А Кнаан породил Цидон, первенца его, Ихета, Ебусей, Амареев, Гиргашеев, Хивеев, Аркеев, Ваасинеев, ну и так далее. То. Я думаю, на этом мы остановимся, потому что дальше как бы уже просто завершение потомков Кнаана, можно это самим прочитать. И уже с Божьей помощью завтра мы начнем Вавилонскую башню. Спасибо.